говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Министерство финансов США объявило о расширении так называемого списка Магнитского. Российский концерн «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали контракт на поставку российского газа в Китай. В Московском городском суде сегодня продолжится процесс по делу в отношении российских оппозиционеров Леонида Развожаева и Сергея Удальцова. Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Российские правозащитники представили сегодня доклад по итогам поездки в Донецкую область. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с событий на Украине. Сотрудники правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и Ян Рачинский представили сегодня доклад по итогам своей поездки в Донецкую область перед так называемым референдумом о присоединении к России. Главные выводы, которые делают эксперты, пообщавшись с местными жителями и сепаратистами, результаты нелегитимного мероприятия 11 мая сфальсифицированы, а в отношении противников самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в регионе развернут настоящий террор, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Результаты так называемого референдума на юго-востоке Украины в Донецкой и Луганской областях 11 мая уже поразили наблюдателей очень высокой явкой и предсказуемым результатом. Более 89% принявших в нем участие проголосовали за отделение регионов от Украины. Власти Украины называют референдум фарсом, настаивая, что такой выбор жители Донецкой и Луганской областей делали под дулом автомата. Международное сообщество смущает, что на так называемом референдуме не было наблюдателей. За его ходом следили лишь волонтеры с оружием, то есть сами сепаратисты. Бюллетени печатались на обычных принтерах. Любой человек мог проголосовать сколько угодно раз на любом участке, предъявив паспорт. Сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Ян Рачинский, побывавший в Донецке до референдума, заметил массовое нарушение еще в ходе подготовки к этому мероприятию.
Хотя положение о референдуме говорит о свободе агитации, реально ни о какой свободе речи не шло. Агитировать против блока коммунистов и партийных было, наверное, примерно так же тяжело в советское время. Но, может быть, чуть легче сейчас была ситуация, потому что все-таки кое-где удавалось увидеть на стенах домов надписи «Донбасс, це Украина», «Донецк, це Украина», какие-то еще такого рода лозунги, которые, впрочем, преимущественно были уже замазаны. На целый ряд СМИ были совершены нападения на нелояльные Донецкие республики. Большая часть офисов партий, не поддерживающих Донецкую Народную Республику, также были вынуждены закрыться после нападения. Ну и в день голосования тоже нарушения были разнообразны и бесконечны, начиная с присутствия вооруженных людей непосредственно на участках или перед ними, отсутствие списков избирателей, утверждения, прозвучавшие перед референдумом, говорили деятели ДНР, что якобы они получили списки предыдущего голосования, президентских выборов 2012 года. В реальности оказалось не соответствующим действительности. Такие списки мы видели только в одном районе города, в центральном Ворошиловском. На остальных списки избирателей составлялись с нуля. Естественно, в таких условиях определять явку, по крайней мере, затруднительно.
Это был сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Ян Рачинский. После проведения так называемого референдума о государственной самостоятельности Луганской и Донецкой народных республик с его резкой критикой выступил украинский миллиардер Ринат Ахметов. Он назвал лидеров Донецкой Народной Республики проходимцами, взявшими в заложники весь Донбасс, которые его терроризируют и ведут регион к краху, нищете, голоду и холоду. Бизнесмен, ранее призвавший работников предприятий Донбасса к забастовке против сепаратистов, выразил уверенность в том, что в ближайшее время представителей Донецкой Народной Республики будут гнать в шею. Сепаратисты угрожают бизнесмену национализировать принадлежащее ему предприятие. Ну а менее статусные критики Донецкой Народной Республики, по мнению побывавшего в Донецке председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, по-прежнему в опасности. Сепаратисты, контролирующие Донецкую и Луганскую области, продолжают вести себя агрессивно.
Наиболее серьезная ситуация, наиболее опасная, вызывающая нашу крайнюю тревогу, это просто вопрос личной безопасности любых политических и гражданских активистов, выражающих мнение альтернативной стороны Донецкой Республики. Вот у нас наши материалы начинаются просто с описания похищения гражданских лиц и жестокого обращения с похищением. У нас, подчеркиваю, не исчерпывающий список. Мы не претендуем даже на сколь-нибудь исчерпывающий список. Ну, например, у нас в нашем перечне примеров не отражено самый известный случай, да, похищение и убийство Владимира Рыбака и Юлия Поправка, также еще одного человека, пока не установлено, что он, чьи тела были найдены в Славянске. Мы просто этим случаем непосредственно сами не занимались, а все случаи, которые у нас здесь описаны, так или иначе мы занимались этими делами, говорили с либо свидетелями, либо родственниками похищенных, либо с самими похищенными, которых потом освободили. Кого похищают? Ну вот, например, накануне нашего посещения на Донецкой области были похищены члены независимого профсоюза горняков, а также несколько местных депутатов в городе Новограде. Их похитили, вывезли в захваченные сторонниками ДНР на здание областной администрации в Донецке, где долго избивали, пытали, пытаясь получить у них странную информацию о связи о правом секторе, их якобы подпольной подрывной деятельности. Вскоре, после того, как поднялся довольно большой скандал, вскоре их освободили. Вопрос, зачем ты это делаешь? Зачем вообще похищают людей? Ну, один из лидеров Донецкой Народной Республики, с которым мы говорили, в неофициальном порядке нам объяснил очень откровенно. Похищают. Первое, для того, чтобы получить информацию какую-то от этого человека. Второе, потому что этот человек может представлять интерес в случае обмена на задержанных сторонников Донецкой Народной Республики. И третье, как он сказал, для перевоспитания.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. После референдума 11 мая представители Донецкой Народной Республики обратились к России с просьбой взять власть в регионе под свой контроль и приступили к переговорам об объединении с Луганском. Россия на просьбу Донецкой Народной Республики пока не прореагировала. Украинские власти собираются продолжать антитеррористическую операцию на юго-востоке страны, хотя признают, что провести президентские выборы в регионе будет затруднительно. Дискуссии о будущем Донбасса ведутся на фоне того, что российская власть изменила украинскую риторику. Президент Путин приказал отвести российские войска от границы с Украиной, а также в ходе визита в Китай 20 мая призвал к поиску мирных путей выхода из украинского кризиса. Политолог Марк Урнов рассуждает, почему острая фаза российско-украинского конфликта, судя по всему, миновала.
Тут и санкции сыграли свою роль, и еще что тоже существенно важно, все-таки пришло понимание, что все это очень дорого обходится. Как известно, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы сделать Крым дотационным регионом таким классическим, а тут еще будет Восток, который там, сколько туда денег надо вбухивать для того, чтобы он стал нормальным. Плохо понятно, потому что весь Донбасс это просто такая прорва низкокачественным оборудованием, низкокачественной рабочей силой и с очевидным совершенно неготовностью к рыночным отношениям. Так что это стоило бы бешеных денег, а плюс к тому еще санкции с удорожанием кредитов. В общем, это такая игра, которая на сегодняшний день России просто-напросто не по карману, и слава богу, что, кажется, это до элиты дошло. И это перекрыло вот тот уровень обиды на Украину за то, что она не захотела присоединяться к таможенному союзу и фактически разрушила все планы создания единого евразийского пространства. Мне кажется, на сегодняшний день, если только действительно войска будут отведены, если это не просто там очередной какой-то разговор, который ничем не закончится, мне кажется, что на этом наше такое вот супердействие по развалу Украины заканчивается, начинается иная фаза отношений.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Накануне Верховная Рада Украины приняла меморандум о мире и согласии. Этот документ поддержали 252 депутата из 450. В нем содержится призыв к разоружению незаконных формирований, освобождению захваченных зданий и возвращению военнослужащих, задействованных в силовой операции на юго-востоке страны, в места постоянной дислокации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну, как упомянула моя коллега Любовь Чижова в своем репортаже, украинский олигарх Ринат Ахметов сегодня поблагодарил всех, кто принял участие в состоявшейся во вторник акции «Голос Донбасса» против действий самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и призвал продолжать борьбу. По словам Ахметова, активисты ДНР, которых он назвал кучкой проходимцев, взяли в заложники Донбасс и терроризируют его жителей. «Нам с ними не по пути», — заявил бизнесмен. В видеообращении, размещенном сегодня в интернете, Ахметов призывает жителей Донбасса продолжать борьбу и гнать в шею тех, кто ведет регион к краху, нищете, голоду и холоду. В ответ на вчерашние протесты лидеры так называемой Донецкой Народной Республики объявили о начале национализации в Донбассе. О реакции киевских политиков на позицию Рената Ахметова и о предстоящих президентских выборах на Украине я побеседовала с корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Ивахненко. Какова реакция центральной власти и депутатов Верховной Рады на последние высказывания Рената Ахметова?
Ну, действительно, вчера более миллиона человек приняли участие в акции против хаоса «Голос Донбасса». Ее инициатором является самый богатый человек Украины Ренат Ахметов. Действительно, сепаратисты в ответ на эту акцию угрожают забрать, национализировать все предприятия олигарха. И ему, как известно, принадлежит около сотни крупных предприятий, большинство из которых находятся в Донецкой области. Позицию миллиардера Киева приветствуют, хотя и считают, что его последнее заявление опоздали на 2 месяца. Вот что мне по этому поводу сказал депутат Верховной Рады от представляющей сейчас власти партии «Батьковщина» Андрей Павловский.
Когда запахло жареным, то Ренат Леонидович решил наконец каким-то практическим действием перейти. Когда под угрозой стала его собственность, его предприятие, когда те люди, которые сейчас взяли оружие, маргиналы, алкоголики, террористы, решили отбирать у Ахметова собственность, он тогда вспомнил про то, что он за единую Украину. И, насколько я понял, он обещал, что в тех городах, где и находится его предприятие, Мединвест в частности, что там нормально и спокойно пройдут президентские выборы, и рабочие этих предприятий это обеспечат. Ренат Леонидович хотел балансировать между тремя такими центрами, между Киевом, между местными маргиналами, чтобы им там понравиться, и между Путиным, да. Но, как правило, на трех стульях не усидишь. И сейчас мы это видим на практике, когда уже грабят предприятия непосредственно Ахметова. Я думаю, что ему надо определяться и занимать сторону единой Украины и предпринимать к этому практические шаги. Не на словах, а на деле. Я вам скажу откровенно, что одних только охранников частных предприятий Ахметова достаточно, чтобы в Донецке за 2 часа навести порядок.
Вчера Верховная Рада приняла меморандум мира и согласия. Меморандум предложил депутат Верховной Рады от партии регионов, украинско-российский бизнесмен Вадим Новинский. В окончательном тексте этого документа речь идет о том, что для стабилизации ситуации на востоке Украины Верховная Рада обеспечит гарантирование статуса русского языка. Но парламентарии при этом отказались зафиксировать в меморандуме предложение Новинского, как считают многие депутаты, на самом деле предложение Кремля о закреплении внеблокового статуса Украины. И, пожалуй, главная проблема, которая сейчас обсуждается, как все-таки провести президентские выборы на Донбассе, провести их в условиях, когда половина избирательных участков там либо блокированы сепаратистами, либо могут быть в любой момент ими захвачены. Ну вот, несмотря на угрозы и запугивания, внеправительственные организации, Комитет избирателей Украины, прогнозируют, что не менее 20% жителей Луганской и Донецкой областей все же примут участие в голосовании, которое состоится в предстоящее воскресенье.
Владимир, уже обнародованы последние перед предстоящими выборами рейтинги кандидатов на пост главы государства. А какие прогнозы делают социологи и на поддержку каких избирателей ориентируются основные кандидаты?
Светлана, ну, следует сказать, что Центр избиркома буквально вот сегодня зарегистрировал уже 900 наблюдателей от ОБСЕ. Это самая большая миссия за всю историю этой организации. И впервые на нынешних выборах, очевидно, не будут представлены наблюдатели от России. Что касается опросов, то накануне в Киеве обнародовали результаты сразу 3 соцопросов Центра социальных и маркетинговых исследований Киевского международного института социологии и социологической группы «Рейтинг». Эти опросы показали, что более 80% избирателей готовы принять участие в выборах, и 34% опрошенных респондентов готовы поддержать на них миллиардера Петра Порошенко. По-прежнему намного от него отстает лидер партии «Батьковщины» Юлия Тимошенко 6,5% и около 6% у бывшего вице-премьера Сергея Тегибко. Рейтинг остальных 18 кандидатов от 4 до менее 1%. Что касается фаворита кампании Петра Порошенко, то идеологически, как говорят эксперты, он ориентирован на посторанжевый, постмайдановский умеренный электорат сторонников евроинтеграции и противников Юлии Тимошенко. Это в основном жители центральной и западной Украины. Ну а в то же время избиратели Юлии Тимошенко напрямую пересекаются с избирателями Порошенко, но среди сторонников лидера «Батьковщины» много жителей сел, людей пенсионного возраста, и, как у Порошенко, это в основном население центральной и западной Украины. А вот на юго-востоке многие будут голосовать за Сергея Тегибко. Его электорат – это те, кто не хочет в Россию, но хочет сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией. Как отмечают политологи, избиратели Тегибко – домохозяйки и в основном средний класс юго-востока Украины. Ну и похоже, что главные интриги этих досрочных президентских выборов – это все-таки кто займет второе место, Тимошенко или Тегибко, и удастся ли Порошенко выиграть выборы уже в первом туре. Для этого ему необходимо получить минимум 50% плюс один голос.
Рассказывал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство финансов США объявило о расширении так называемого списка Магнитского. В этот список входят российские граждане, которых американская сторона обвиняет в нарушениях прав человека и считает причастными к преследованиям и гибели российского юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвинившего российских чиновников в мошенничестве. Магнитский был заключен в России под стражу и скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году. Подробнее о новом списке и о реакции на его публикацию в США рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
В новом списке, по меньшей мере в той его версии, которая оглашена публично, фигурируют 12 человек. 10 из них считаются причастными к делу Сергея Магнитского. Это бывший владелец универсального банка сбережений Дмитрий Клюев, судья Игорь Алисов, бывший глава компании «Махаон» Вячеслав Хлебников, сотрудник фирмы «Парфенон» Виктор Маркелов, бывший заместитель СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов, врач этого СИЗО Лариса Литвинова, бывший следователь Андрей Кречетов, муж бывшей руководительницы Московской налоговой инспекции номер 28 Владлен Степанов, хирург СИЗО «Матросская тишина» Александра Гаус и начальник этого СИЗО Фикрет Тагиев. Еще два российских гражданина в списке – это телохранитель покойного чеченского лидера Арслана Масхадова Умар Сугаипов и уроженец Чечни Муса Вахаев, который в России предстал перед судом, но был оправдан по обвинению в причастности к убийству в Москве американского журналиста Пола Хлебникова. В соответствии с принятым в США в 2012 году актом о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского – против всех этих лиц будут применены финансовые санкции, такие как замораживание их активов в американских финансовых институтах. Им также запрещен въезд в Соединенные Штаты. Ранее в список Магнитского попали 18 российских граждан, однако, как и на сей раз, никого из крупных чиновников в списке не было. Разочарование у американских правозащитников, в частности, вызывает тот факт, что в список не попал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он должен быть в этом списке, потому что он возглавляет весь репрессивный аппарат, который Владимир Путин использует для подавления оппозиции и который вовлечен в коррупцию, сказала в интервью «Радио Свобода» правозащитница и сотрудница онлайн-журнала «Интерпретер» Кэтрин Фицпатрик. С именем Бастрыкина связаны самые вопиющие дела последних лет, от болотного дела до дела журналиста «Новой газеты», которого Бастрыкин лично отвез в лес, где угрожал ему физической расправой в стиле 30-х годов прошлого века. Человек, занимающийся такими вещами, должен быть в списке. Предполагается, что помимо открытого списка российских граждан, попавших под санкции по акту Магнитского, существует также некий секретный список. Во всяком случае, администрация президента США Барака Обамы по закону сохраняет право не оглашать весь список. Фигурирует Бастрыкин в этом списке или нет, неизвестно. Известно, однако, что еще в январе четверо влиятельных сенаторов предлагали включить Бастрыкина в список Магнитского. Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники онлайн-издания Daily Beast, в самый последний момент в список был внесен некий российский чиновник. Администрация президента Обамы с самого начала весьма прохладно относилась к самой идее принятия акта Магнитского, считая, что это может отрицательно сказаться на американо-российских отношениях. Но после того, как стало очевидно, что закон пользуется поддержкой большинства законодателей, администрация сняла свои возражения. Закон обязывает администрацию обновлять список ежегодно или уведомлять Конгресс, что в этом нет необходимости. Нынешний список должен был появиться еще в начале года, и задержка с его публикацией вызвала недовольство у правозащитников, говорит Кэтрин Фицпатрик. Список опубликован с большим опозданием, а о некоторых лицах, в него попавших, таких как Клюев, например, все хорошо было известно еще много лет назад. Похоже, что администрация решила опубликовать список сейчас также из-за обострения ситуации вокруг Украины. Если этот список используется в геополитической игре, то это несколько уменьшает его значимость с точки зрения защиты прав человека. Но даже если это так, то все равно это важный шаг. Просто это надо было сделать раньше. Недовольство задержкой публикации списка выражали и законодатели, в том числе и сенатор-демократ от штата Мэриленд Бенджамин Кардин, который является главным инициатором акта Магнитского. Как сообщает Daily Beast, нынешний список был опубликован именно благодаря тому, что на этом настояли Кардин и еще три сенатора.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. Московский городской суд перенес обсуждение вердикта присяжных в отношении пяти фигурантов дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской на 27 мая. Накануне коллегия присяжных заседателей простым большинством признала обвиняемых виновна в убийстве журналистки. На следующей неделе прокурор назовет сроки наказания, соответствующие, по его мнению, совершенному преступлению. За событиями на этом процессе следит моя коллега Динара Седикова. Сейчас она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Динара, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Сегодняшнее заседание Мосгорсуд перенес на 27 мая из-за отсутствия на заседании нескольких адвокатов. Один из них – адвокат подсудимых Мурат Мусаев. Он уехал на судебное разбирательство в другую страну. Сегодня стороны процесса должны были обсудить вынесенное коллегией присяжных накануне решение и его юридические последствия. И теперь гособвинение сообщит о сроках наказания, которое сочтет справедливым, 27 мая. Тогда же, скорее всего, станет известна дата вынесения приговора. В ходе заседания дети убитой журналистки «Новой газеты» Анны Политковской заявили об иске к признанным присяжными виновными фигурантам дела об убийстве на 5 миллионов рублей. То есть с каждого по миллиону в качестве возмещения причиненного морального вреда. Иск приобщен к материалам дела, и суд вынесет по нему решение в приговоре. Накануне присяжные заседатели в Мосгорсуде после четырехчасового совещания вынесли обвинительный вердикт. Простым большинством голосов присяжные сочли доказанной вину всех пятерых подсудимых. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов и уроженец Чечни Ломали Гайтукаев организовали преступление. По мнению присяжных, они не заслуживают снисхождения. Ибрагима и Джабраил Махмудовы, это племянники Гайтукаева, признаны виновными в соучастии в преступлении. Кстати, Ибрагим Махмудов единственный, кто заслуживает снисхождения. Присяжные это решили единогласно. Непосредственным исполнителем убийства назван еще один племянник Гайтукаева, Рустам Махмудов. Коллегия с перевесом голосов 10 к 2 ответила положительно на вопрос, стрелял ли Махмудов в Анну Политковскую. Что же касается еще одного фигуранта дела, Дмитрия Павлюченкова, который согласился сотрудничать со следствием и признался в организации слежки за Политковской. Его дело выделили из основного, и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокаты пятерых подсудимых уже заявили, что будут обжаловать приговор в случае, если он, так же, как и вердикт присяжных, будет обвинительным. Сами обвиняемые вину не признают. Их защита полагает, что суд не установил ни мотив преступления, ни заказчика. Адвокат семьи Политковской и ее дети заявили, что вердикт присяжных уважают и принимают, так же, как и приняли прошлый оправдательный вердикт. Я цитирую заявление на сайте «Новой газеты». Мы должны принимать любой вердикт, который вынесли присяжные. Что касается самого дела, то мы считаем, что это лишь маленькая часть лиц из преступной группы, которые привлечены к ответственности. По нашему убеждению, преступление будет раскрыто только тогда, когда будет найден заказчик. Тогда мы будем удовлетворены, сообщает «Новая газета». Отмечу, что сторона потерпевших занимает особую позицию в этом деле. Они заявляли о своей непредвзятости и сохраняли нейтральную позицию до самого последнего момента. Семья убитой не требует лишь осуждение обвиняемых. Надеясь на абсолютно справедливое разбирательство, потерпевшие принимают любое решение присяжных, будь то обвинительное или нет. Следственный комитет России сообщил, что поиск заказчика убийства Анны Политковской продолжается и принимаются, цитирую, исчерпывающие меры. Я напомню, дело о заказчике убийства выделено в отдельное производство. Следствие в заявлении на сайте Следственного комитета не забыло также упомянуть и коллег из других стран. Владимир Маркин, это официальный представитель Следственного комитета, заявил, что следователи до сих пор не получили ответа на официальные запросы России от Великобритании и Турции. Я цитирую, к сожалению, многое зависит от наших зарубежных коллег, сказал Маркин. О каких конкретно запросах, документах и относительно кого официальный представитель Следственного комитета не сообщил. Ранее в прессе сообщалось, что в роли заказчика могли выступать либо Ахмед Закаев, либо Борис Березовский. Процессом об убийстве Анны Политковской следствие идет уже 8 лет. Уделяется немало внимания за рубежом. И вот вчера неправительственная международная организация Комитет защиты журналистов, которая базируется в Нью-Йорке, решение присяжных приветствовала. В комитете призвали все-таки российские власти наказать всех причастных к убийству журналистки и найти заказчика. Анна Политковская была застрелена в октябре 2006 года в лифте собственного дома. Первый процесс, проходивший в Московском окружном военном суде в конце 2008 года, в начале 2009 завершился оправдательным приговором, который впоследствии был отменен. Вторые слушания привели к роспуску в ноябре прошлого года коллегии присяжных. Ну и вот третий процесс подходит к концу.
Спасибо, Динара. В прямом эфире «Радио Свобода» была моя коллега Динара Седикова. Она рассказывала о последних событиях на процессе по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы». Российский концерн «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали в среду контракт на поставку российского природного газа в Китай. Соглашение на поставку до 38 миллиардов кубометров газа в год рассчитано на 30 лет. Общая стоимость контракта оценивается в 400 миллиардов долларов. Еще во вторник после российско-китайских переговоров на высшем уровне высказывали серьезные сомнения по поводу того, что контракт будет подписан в ходе нынешнего визита Владимира Путина в КНР. О том, с чем были связаны сложности в заключении газового соглашения, мой коллега Андрей Шароградский спросил специалиста по Китаю, руководителя Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексея Маслова.
Я думаю, что как раз это было довольно ожидаемо, что Китай будет тянуть время и будет всячески обыгрывать с разных сторон это газовое соглашение. Многие считают, что речь идет о цене, но я думаю, что это всего лишь один из аспектов вот этих сложностей. Обратите внимание, что обе стороны сделали довольно решительные шаги, чтобы уменьшить эту цену. Ну, например, обнулить налог на добычу полезных ископаемых для газовых месторождений со стороны России. А Китай готов был, по сути дела, снять любые пошлины импортные для российского газа, чтобы российский газ действительно был по цене конкурентоспособен с газом, который идет в Европу. То есть, чтобы Россия не проигрывала слишком много. Но я думаю, что здесь вопрос цены был одним из аспектов. Другой вопрос – это то, что Китай всячески стремится показать, что российский газ для него важен, но не является ключевым вопросом. И Китай не пойдет на любые уступки, лишь бы получить российский газ. Это связано с тем, что Китай, во-первых, сам достаточно много добывает своего газа. Во-вторых, есть поставки газа в Китай из Туркменистана, из других регионов. Поэтому здесь Китай чувствует себя пока что спокойно, учитывая, что на газ Китай пока до конца не перешел. И у Китая есть еще некий запас по времени, чтобы торговаться. И здесь надо еще понимать, что сами по себе китайские лидеры тоже в известной степени формируют свой имидж перед рядовыми китайцами. И тоже не хотелось бы им показывать, что они идут на какие-то заметные уступки в России, чтобы поддержать Россию во всем. Как Россия не хочет быть неким придатком Китая, так и Китай не хочет перед лицом самих китайцев выглядеть, что он идет на любые условия России.
Что-то новое в состоянии китайско-российских отношений проявилось в ходе этой поездки Владимира Путина в Китай?
Безусловно. Значит, во-первых, страны реально перешли от декларативной формулы, от стратегическом долговременном партнерстве, основанном на взаимодоверии, к реальным шагам ее реализации. Долгое время многими экспертами сама по себе формула рассматривалась как довольно пустая декларативная фраза, в том числе и американскими экспертами. Но впервые страны перешли к военно-политическому сотрудничеству по самым широким вопросам. Во-первых, речь идет о совместном производстве самолета широкофюзеляжного, а также вертолета, специально разработанного по заказам и пожеланиям китайской стороны. То есть таким образом сейчас Россия готова передавать ряд очень важных технологий двойного назначения Китая. То, что раньше практически не существовало. Второй важный момент – это договоренности о дальнейшем расширении взаимодействия в военно-стратегической, военно-политической области. И здесь это важно на том фоне, что Китай давно уже прекратил быть основным покупателем российского вооружения. Ведь Китай сегодня производит сам достаточно большое количество вооружений, и ему неинтересно просто закупать его у России. Поэтому Китай хочет перейти к новому этапу технологического сотрудничества в этой области. И Россия, по сути дела, поддержала эту часть договоренности с Китаем. Наконец, крайне важный момент – это совместное заявление по поводу совместного противостояния любым попыткам давления, санкциям, введению режима санкций. И в этом плане Россия и Китай четко подчеркнули свою позицию формировать как бы новый миропорядок. Хотя официально это не было заявлено. По сути, и обе стороны говорят о том, что не собираются изменять существующие правила игры, а будут формировать свои, к которым, как им кажется, Азия тоже присоединится.
Никогда тогда не деться от вопроса, идет ли речь о формировании некого альянса, который будет противостоять, опять же, Западу, Соединенным Штатам, может быть, Европейскому Союзу.
Я практически полностью уверен, что никакого альянса в виде сформировавшегося блока, как он есть, не будет. То есть никакого российско-китайского псевдо-НАТО не возникнет. Но при этом альянс уже, по сути дела, сформирован. Он формировался на протяжении многих лет. И я думаю, что если брать события на Украине, они ускорили в известной степени, но не решили этот вопрос. Речь идет о том, что Россия уже связана целым рядом соглашений, проводят совместные военные учения, действуют совместно по ряду военных вопросов не только между собой, но и в регионе ШОС, то есть через механизмы ШОС. И в этом плане военно-политический альянс, безусловно, будет развиваться. Какие формы он приобретет сейчас, сказать очень сложно. Потому что надо учитывать, что самому Китаю не очень выгодно сейчас очевидным образом нарушать относительно добрые отношения с США, поскольку США является основным покупателем китайской продукции. И в том числе и основным инвестором китайской продукции на китайские рынки. А Китай вкладывает в США более 50 миллиардов долларов собственных инвестиций. То есть в этом плане Китай готов развивать отношения с Россией на основе ряда договоров и соглашений в военной области, но не в плане формирования отдельной военной организации.
Сейчас очень много говорится о вьетнамо-китайском конфликте в Южно-Китайском море. Как-то обозначила Россия свою позицию по этой проблеме и как это влияет на российско-китайские отношения?
Россия как раз не обсуждала, по крайней мере, декларативно не показывала свою заинтересованность в обсуждении этого вопроса, поскольку для Китая этот вопрос является крайне болезненным. И в целом он связан с тем, что США предпринимает очень серьезные меры на ограничение деятельности Китая и на ограничение роста его мощи, в том числе и влияния в Азии. И в этом плане некогда противники США, ну, в том числе Вьетнам, идут на целый ряд договоренностей с США, потому что во многом боятся, действительно боятся возрастающей мощи Китая. и довольно резких шагов Китая по отношению к Вьетнаму за последнее время. Я напомню, что целый ряд возникает еще конфликтов, связанных с воссозданием военных баз США на Филиппинах. То есть Китай как бы вновь будет окружен американскими либо базами, либо просто влияние США в Восточной Азии будет возрастать. Но России сейчас неохота ввязываться в этот конфликт на стыке США, Вьетнам, Китай, потому что у России здесь есть свои интересы. С одной стороны, Россия сама активно идет во Вьетнам, в том числе, например, открывает во Вьетнаме российский университет. С другой стороны, Вьетнам сейчас является безусловным противником Китая по многим вопросам. И здесь страны, не упоминая никаких других третьих стран или третьих лиц, делают заявления о том, что они против любых конфликтов и против любого пересмотра, скажем, статусов в этом регионе.
И последний вопрос. И Владимир Путин, и Си Цзиньпин приняли участие в Шанхае в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Вот этот форум, насколько он работоспособен, что он собой представляет, насколько это полезный форум?
Этот форум, прежде всего, как многие подобные форумы, является удачными площадками для обсуждения. Форум не столько решает какие-то вопросы, сколько позволяет делиться мнениями по ряду ключевых вопросов. И в этом плане форум, конечно, сработал, потому что мы услышали целый ряд заявлений президента России, лидера Китая, и страны, по сути дела, договорились, можно сказать, или показали общность позиций по всем ключевым вопросам. Вот здесь как раз страны вместе выступают за стабильность, причем обратить внимание не только в Восточной Азии, но вообще во всем мире. И хотя слово США не звучало активно, опять-таки, может быть, возможно, это по просьбам Китая, надо учитывать, что множество заявлений были нацелены, конечно же, на гегемонию США в регионе Восточной Азии.
Полагает специалист по Китаю Алексей Маслов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Продолжается программа «Время свободы». В Московском городском суде продолжилось рассмотрение дела в отношении российских оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в подготовке беспорядков в других российских городах. В зале суда сегодня работала моя коллега Наталья Джинпаладова. Сейчас она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Сегодня в Московском городском суде было совсем немного людей, пришедших поддержать Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, наверное, не более 15, включая и участников процесса, и журналистов. Сегодня сторона защиты планировала допросить двоих свидетелей из числа тех, кто участвовал в акции 6 мая, однако суд одного из свидетелей не допустил до допроса. Аргументация суда была прежняя, что и неделю назад, тогда в качестве свидетелей не были допущены еще два человека. По словам судьи Александра Замушнюка, они присутствовали на процессе ранее, слушали показания других свидетелей, а это законом запрещено. Более того, свидетель, которая была заявлена сегодня, по словам судьи, публиковала в прессе свои впечатления от заседания, на котором присутствовала. Несмотря на возражения адвокатов и заверения, что свидетельница никогда не была на этом процессе, Александр Замашнюк постановил допросить только одного из заявленных на сегодня свидетелей, участника акции 6 мая Алексея Накропина. Большую часть допроса вел подсудимый Сергей Удальцов. Свидетель, в частности, рассказывал о том, как прибыл на акцию 6 мая. Пояснил, что в тот день настроение у демонстрантов было хорошим. Шествие по улице Якиманка проходило спокойно и без каких-либо происшествий. Но у Малого Каменного моста дорога начала сужаться, и митингующие уперлись в цепочку сотрудников полиции и не могли пройти в зону проведения митинга. По словам Накропина, от организаторов акции прошла информация, что необходимо было сесть на асфальт, чтобы избежать давки, и подождать, пока полиция не пропустит людей. В частности, по словам свидетеля, именно такие призывы он слышал непосредственно от Сергея Удальцова. Алексей Накропин также рассказал, что после того, как цепь полиции разорвалась, люди не знали, что делать и куда идти, и хаотично бросались в разные стороны. И также свидетель указал на то, что видел, как полиция задерживала людей, а тех, кто не шел добровольно, били дубинками, и люди цеплялись друг за друга и вставали за металлические ограждения, чтобы защититься. Долгое время судьи не вмешивались в допросы и несколько раз лишь напоминали свидетелю, что он не вправе предполагать и домысливать, а должен излагать лишь то, что видел. После того, как у стороны защиты вопросы закончились, а у представителей обвинения они не возникли, к суду приступил К допросу свидетеля приступила коллегия судей. В частности, председательствующий Александр Замашнюк ухватился за приведенную свидетелем метафору о том, что проход в зону митинга 6 мая напоминал давку в метро в ситуации, когда работает только один эскалатор, и поинтересовался у свидетеля, стал бы тот садиться перед неработающими эскалаторами в ожидании, что их запустят. Свидетель сказал, что ситуации довольно разные, ему трудно ответить на этот вопрос. Также судья пытался выяснить у него, почему свидетель не мог покинуть толпу и направиться иной дорогой к месту проведения митинга. И на это Кропин заметил, что не обладает способностью перепрыгивать через людей. Ему мешали толпа и полицейское оцепление. По окончании допроса Алексея Накропина адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова попыталась заявить возражение на действия судьи, не допустившего до защиты одного из свидетелей. Однако Александр Замашнюк заявил, что адвокат не вправе возражать, поскольку решение принимал не он один, а коллеги из трех судей. Ранее адвокаты уже говорили, что ожидают, что суд будет препятствовать любыми способами допросу свидетелей защиты и будет изыскивать любые возможности, чтобы отвести их. Напомню, что дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева Московский городской суд рассматривает с середины февраля. Активистов Левого фронта обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Оба оппозиционера вину отрицают и считают, что это уголовное преследование, месть за их политическую активность. На следующем заседании, которое состоится завтра, 22 мая, участники процесса, как ожидается, допросят еще двоих свидетелей защиты – политиков Бориса Немцова и Илью Яшина. Они были одними из организаторов акции 6 мая 2012 года.
Спасибо, Наталья. О событиях на процессе по делу в отношении российских оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развожаева рассказывала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В стране басков на севере Испании начинаются заседания круглого стола политиков и общественных деятелей, которые обсудят будущее региона, известного своими многолетними сепаратистскими выступлениями. С подробностями из Испании Виктор Черецкий.
Инициатива проведения парламентского круглого стола принадлежит правящей и старейшей в регионе Баской националистической партии, стоящей на позициях христианской демократии. Дебаты пройдут с конца мая в течение нескольких месяцев, после чего на основе высказанных мнений будет составлен так называемый «доклад о самоуправлении». В ходе круглого стола выступят с пространными аналитическими сообщениями 37 человек. Это политики разной ориентации и эксперты, историки, политологи, экономисты, социологи, как местные, так и зарубежные. Их задача спокойно, без эмоций, выявить и обобщить все точки зрения на место басков в единой Европе. Что дает им пребывание в составе Испании и что может принести независимость? Стоит ли за нее бороться и вообще, каким должно стать будущее региона? Говорит депутат баскского парламента Йосеба Егибар Артола.
Мы договорились со всеми парламентскими группами, что они изложат свои доводы и внесут предложения для подготовки доклада о самоуправлении. Речь пойдет обо всем том, что каждая группа захочет изложить в ходе обсуждения в пользу своей точки зрения. Наша цель – выслушать всех. Все доводы должны найти отражение в итоговом документе.
Хотя считается, что инициатива круглого стола принадлежит правящей баской националистической партии, в Испании ни для кого не секрет, что за ней стоит главное лицо нынешней баской политики, руководитель региональной администрации по баски Леон Дакари Иньигу Уркулью. Он представляет региональную националистическую партию, однако при этом сохраняет прекрасные отношения с центром. И этим весьма отличается, к примеру, от нынешних властей Каталонии, взявшей курс на отделение от Испании. Они постоянно конфликтуют с центральным правительством, что ведет к политической и экономической нестабильности региона. Ну, а Уркулью не только не конфликтует, но даже находится в приятельских отношениях с испанским премьером Мариано Рахоем. Лозунг баскского лидера – никакой конфронтации, все спорные вопросы решатся путем поиска консенсуса.
Сейчас мы хотим выслушать мнение представителей всех политических сил по ключевым вопросам. Главное из них – нынешнее состояние баскской автономии, обретенной еще в 1979 году. Полностью ли мы используем имеющиеся автономные права и нужно ли их расширить? К примеру, нужна ли нам для повышения благосостояния собственная система социального страхования? Можем ли мы сами распоряжаться портами и аэропортами и контролировать пенитенциарную систему? Разумеется, можно говорить обо всем чем угодно, но я предлагаю в первую очередь обсудить реальные возможности усовершенствования нашей автономии, чтобы повысить наш уровень жизни и поменьше тратить время на такие пока бесперспективные темы, как изменение нашего государственного статуса.
Испанские и международные наблюдатели называют баскского лидера прагматиком. Он за последовательное расширение прав страны басков, но лишь таких прав, которые могут принести экономический эффект. Подобная позиция неприемлема для леворадикальных сепаратистов, для которых главное – суверенитет любой ценой. Говорит Амайя Иску, представительница партии Сорту. Партия считается политическим крылом экстремистской группировки ЭТА.
Право решать самим свою судьбу – это самое главное для нашего народа. Власти Испании пытаются лишить нас возможности обрести суверенитет, а ведь только он может обеспечить нам путь к будущему, путь к процветанию.
В полемике с весьма активной леворадикальной оппозицией Лендакари Уркулью утверждает, что в современной Европе, где исчезают границы и изменяются сами понятия независимости и суверенитета, требования радикалов неадекватны. По его мнению, дело даже не в том, что испанская конституция запрещает выход из состава государства его отдельных регионов. Самое главное – это цена суверенитета в денежном выражении. По всем прогнозам, эта цена на сегодняшний день может быть довольно высокой. Вот что говорит по этому поводу экономист Анхель де ла Фуэнте, один из экспертов, приглашенных на круглый стол баскского парламента.
Экономические вопросы – слабая сторона аргументации сторонников независимости. Очень трудно доказать, что суверенитет может принести процветание. Нам пытаются внушить, что, не платя налоги в центр, мы все заживем богато, поскольку остальные траты у нас останутся прежними. Но это явно не так. У независимого государства возникнут огромные расходы, которые в настоящее время оплачиваются в складчину всеми регионами Испании. Кроме того, производимые нами товары сейчас реализуются в основном на испанском внутреннем рынке, который может превратиться для нас в рынок внешний и значительно менее доступный. То же произойдет и с рынком других стран Евросоюза, поскольку, выйдя из состава Испании, мы окажемся вне ЕС. Об этом нам уже официально заявили европейские лидеры, а повторное вступление может оказаться невозможным из-за позиций стран, которым сепаратисты не по вкусу. Так что все разговоры об отсутствии негативных последствий для экономики региона наивны.
В сообщении, которое профессор Анхель де ла Фуэнте подготовил для круглого стола, фигурируют конкретные цифры, во что мог бы обойтись баскам суверенитет. ВВП региона уменьшится из-за утраты рынков сбыта и бегства капитала как минимум на 20%, доходы семей на четверть. Зато вырастет безработица и цены. По данным опросов, большинство басков понимают эти аргументы. Против независимости категорически высказываются почти 49% опрошенных, а решительно «за» — лишь 17%. Сможет ли парламентский круглый стол изменить это соотношение в ту или иную сторону, покажет время.
Рассказывал Виктор Черецкий. И в завершение программы «Время свободы» новости спорта. В Минске завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Сборная России в последнем матче группового этапа встречалась с хозяевами турнира, хоккеистами Белоруссии, и победила 2-1. Отмечу, что россияне выиграли все встречи группового турнира. Правда, при этом в двух последних матчах со сборной Германии и Белоруссии российская команда открывала счет лишь после первой половины матча, то есть испытывала определенные проблемы в атаке. Тем не менее, россияне заняли первое место в группе «Б». В группе «А» лучшей стала сборная Канады. Напомню, что в плей-офф, то есть в 1/4 финала, выходят по 4 команды, по 4 лучшие команды из каждой группы. И, соответственно, сейчас четвертьфинальные пары составили сборные России и Франции, Швеции и Белоруссии. Это из группы «Б», из группы «А». Сыграют команды США и Чехии, и Канады, и Финляндии. В случае победы над французами в полуфинале россияне проведут матч с победителем пары Швеция и Белоруссия. То есть, возможно, это будет команда Швеции, по крайней мере, так прогнозируют многие эксперты. Итак, сейчас сборная России не потеряла ни одного очка. Это, конечно, очень существенный показатель команды России. Сейчас Россия усилилась с Евгением Малкиным, игроком из Национальной хоккейной лиги. В свете того, что получил травму другой НХЛ-овец звездный Александр Овечкин, который вчера не играл, конечно, это сильное улучшение качества игры команды. По крайней мере, Малкин игры не испортил, с учетом того, что он перелетал из континента на континент и долго еще привыкал к новому составу, к своей команде. Итак, сборная России выигрывала у США, Финляндии, Белоруссии, Латвии и Швейцарии, Германии и Казахстана. Практически вот все матчи группового турнира. Никто не смог России всерьез противостоять. Сейчас в группе А сборные Канады и Швеции также набрали очки в каждой из проведенных матчей, но имеют они по одной победе и поражение по буллитам. А сенсацией турнира, группового турнира стала сборная Франции, которая смогла выйти в плей-офф, опередив не добившуюся такого успеха сильные команды Словакии, например, и Швейцарии, которые швейцарцы в прошлом году на чемпионате мира заняли второе место, сенсационное. Ну вот теперь Франция заняла позицию Швейцарии, но по верху начальства вряд ли французам удастся пройти сборную России. Кроме того, порадовала своих соперников сборная Белоруссии. У нее выход в плей-офф – это всего второй в истории. Белоруссия пробилась в восьмерку сильнейших команд. Ключевой стала драматичная победа белорусской сборной над командой Латвии со счетом 3-1. И сборная Белоруссии обошла команду Финляндии. Хотя, конечно, серьезной разницы между будущей встречей с Канадой или Швецией, честно говоря, не видно. Напомню, что сборная Белоруссии вошла в четверку уже команд на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Словакия и Швейцария остались за бортом четвертьфинальных матчей. Конечно, это сильная потеря для матчей плей-офф, но качество игры сборной Словакии давно уже, так сказать, хромает, а швейцарцы, повторяю, не смогли развить свой прошлогодний успех. Конечно, для них это серьезная потеря. Но сборная Швейцарии прогрессирует, в принципе, от матча к матчу, и неудачно в этом чемпионате, думаю, не скажется сильно на будущих достижениях команды Швейцарии. Вообще, стоит отметить, что средний уровень этого чемпионата довольно вырос, и хотя на чемпионат мира все сильнейшие хоккеисты планеты не приезжают, в отличие от Олимпийских игр, до тех пор чемпионаты мира будут оставаться в тени наиболее представленных сильнейшими игроками турниров. Но, конечно, это не означает, что мировые чемпионаты являются неинтересными и слабыми по уровню мероприятия. Конкуренция вырастает, а то, что не все сильнейшие игроки приезжают, дает возможность аутсайдеров не просто навязывать борьбу признанным фаворитом, но и обыгрывать их и в конкретных матчах, и вообще по дистанции группового турнира, что обязательно доказывает сборная Франции. Да и команда Латвии едва не вышла в плей-офф, только проиграв белорусам, они не смогли добиться этого успеха, а в случае победы они бы опередили не кого-нибудь, а команду Финляндии, которая сейчас является одним из сильнейших участников чемпионата мира. Теперь напомню, что матчи 1/4 финала пройдут 22 мая, то есть завтра. И еще раз повторю, сборная России сыграет с командой Франции. Начало 17:45 по московскому времени.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода», спортивный обозреватель нашей радиостанции Алексей Кузнецов. Информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор, ведущая программы Светлана Павлова. Итоги сегодняшнего дня подведет в 8 часов вечера мой коллега Андрей Шароградский. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».